17 февраля 1945 года. 10:03. Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так во всяком случае ему казалось. Просто в первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников. Он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле 44-го. Но сейчас он сам вершил акт государственного предательства. За переговоры с врагом полагалось только одно наказание — смерть. Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом, высший офицер СС с высшим разведчиком союзников. Гиммлер по обычной своей манере снял очки. Сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе, и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось, а после улыбнулся. «Я начал двигаться», — понял он. «Самое страшное — это мучительная оцепенелость. Это сродни ночному кошмару». Он вызвал Шелленберга. Шеф политической разведки пришел к Гиммлеру через минуту. Казалось, он сидел в приемной, а не у себя на третьем этаже. «Вольф улетает для контакта с Даллесом», — сказал Гиммлер и хрустнул пальцами. «Это мудро». «Это безумие, Шелленберг. Это безумие и авантюризм».
«Вы имеете в виду возможный провал?»
«Я имею в виду целый комплекс проблем. Это вы. Это все ваша работа. Вы меня подводили к этому шагу».
«Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам».
«Они могут попасть сначала к Венцу».
Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил.
«К Кальтенбруннеру. Я не знаю, куда эти материалы отправятся потом, к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода? И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана».
«Я анализировал и эту возможность». Гиммлер досадливо поморщился.
Ему сейчас хотелось одного — вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним.
«Я анализировал эту возможность», — повторил Шелленберг.
«Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени, и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения».
Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по Люфтваффе. Его все считали человеком Геринга.
«Это хорошо», — сказал Гиммлер. «Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?»
«Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа», — ответил Шелленберг. «Вы позволите мне закурить?»
«Да, пожалуйста», — ответил Гиммлер.
Шелленберг закурил. С 36-го года он курил только Кэмел и никаких других сигарет не признавал.
Однажды в 42-м, после того, как Америка вступила в войну, его спросили, «Откуда у вас вражеские сигареты?» И Шелленберг ответил. «Воистину, куришь американские сигареты, скажут, что продал родину».
«Я продумал все возможности», — продолжал он, — «даже самые неприятные».
«То есть?» — насторожился Гиммлер. Он успокоился, пришел в себя. Появилась разумная перспектива. Что же еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается? А что, если Кессельринг, а еще хуже его покровитель Геринг, смогут доказать свое алиби? «Мы не допустим этого. Озаботьтесь этим заранее».
«Мы, да, но Кальтенбруннер и Мюллер...»
«Хорошо, хорошо», — устало сказал Гиммлер. «Ну а что вы предлагаете?»
«Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов».
«Так не бывает», — ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом. «Впрочем, я не охотник».
«Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли?»
«Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач. Как поступит Сталин? Узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками. Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту.
Следовательно,
поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, — это на благо фюрера. Наша легенда — переговоры — это блеф для Сталина.
Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала.
Гиммлер поднялся со стула. Он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле. Отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал: «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой!»
«Я подумаю над тем, что вы сказали»,
— не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы рейхсфюреру. Он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы.
«Вас будут интересовать детали или мелочи додумать мне самому?» — спросил Шелленберг. «Додумайте сами», — ответил Гиммлер. Но когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся. «Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?»
«Во-первых, операция прикрытия. То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую, не нашу, для переговоров с Западом. А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности. Это будет победа нашей службы разведки. Сорвали коварный замысл врагов. Так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще 5-6 моих людей. Вольф не будет знать о наших людях. Они будут гнать информацию непосредственно мне. Это в довершение ко всему третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье».
«Ваше!»
— поправил его Гиммлер.
«Ваше досье!»
«Я снова испугал его», — подумал Шелленберг. «Эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому».
«Кого вы хотите туда отправить?»
«У меня есть хорошие кандидатуры», — ответил Шелленберг. «Но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел».
В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его подопечным пастором.